Ведорадио. В каждый дом.
И в каждый душевный дом входят прямые эфиры от Ивана Тюрина. Сегодня именно этого человека вы услышите. И называются наши эфиры, наше общение «Душевный дом по ВАСТу». Соответственно, все душевное у нас тоже будет происходить, и мы будем учиться, как же эту душу или эту душевность внести в наш дом. Иван Тюрин, специалист по ВАСТу, сейчас у нас на связи по скайпу. Каждый из вас тоже может воспользоваться этим скайпом для того, чтобы задать вопрос чуть попозже, или наш сайт также в вашем распоряжении. Иван, здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас снова приветствовать. Естественно, мы не избежим этого события, этой даты. Сегодня 23 февраля.
Поздравляю вас.
Благодарю вас. И я присоединяюсь к поздравлению сегодня всех мужчин, всех защитников пространства для жизни, пространства для творчества, для отношений, для работы, для дружбы, для наших детей. Я считаю, что такие события обязательно нужно обращать на них внимание. Сейчас многие пренебрежительно относятся к подобным праздникам. Я считаю, что этого делать не стоит. В них есть глубочайший символизм. Безусловно, не стоит углубляться в празднества и в чрезмерные отношения к этим датам. Но сделать в момент вот этих вот дат, да, для себя некий такой пунктик, да, пунктик внимания нашего. То есть обратить наше внимание на то, что происходит. Например, очень интересный такой коридор, знаете, бывает коридор затмений, а это коридор праздников. Он начался 14 февраля, сегодня у нас 23-й, это день условно, который мы уже привыкли называть День мужчин, и совсем скоро будет 8 марта. Это День всех женщин, и совсем не важно, кто, как и по каким причинам их установил, коли они существуют в нашем пространстве, в нашем мире, в нашей стране для тех, кто живет в России. Они существуют, и очень важно на них обратить внимание. Представляете, сначала у нас был 14 февраля, День всех влюбленных, то есть это определенно день парный. Да. В идеале это, конечно, День мужчины и женщины. Сегодня День мужчин, потом будет День женщин. И вот такой коридор этих праздников, я считаю, совершенно не случайным. Сейчас на пороге весна, хоть за окном, например, у меня сейчас метет метель непроглядная, но весна совсем близко, тает снег, теплеет, меняется погода, солнце все выше и выше поднимается над горизонтом каждый день. И силы в природе растут, это чувствуют все, никто не избежит этого. Весна обязательно придет, хотим мы этого или нет. И это, безусловно, связано с нашим отношением друг к другу, да, взаимоотношением между мужчинами и женщинами. Что-то обязательно в природе, меняясь, влечет за собой изменения и в ощущениях, и в отношениях, и в действиях всех людей. Поэтому я благодарю, что вы сегодня в праздничный день решили присоединиться к нам и побеседовать, пообщаться, послушать то, что мне хотелось бы рассказать. Я, собственно, уже начал тему сегодняшнего эфира. Я назвал «Мужчина и женщина». Лично мое мнение, что эта тема первостепенная и главная, когда мы говорим о пространстве дома, в особенности о жилых пространствах, поскольку мы не можем не учитывать то, что в большинстве случаев мы строим дом, чтобы строить отношения. Это самое важное. Безусловно, важны функции защиты, безопасности, тепла, уюта и комфорта. Но как бы ни было это печально, если с нами нет поддерживающих нас близких людей нашей пары, то дом не является полноценным. И именно об этом сегодня поговорю. Возможно, даже сегодняшним эфиром эта тема у нас не закончится, поскольку она очень обширная, содержит огромное количество как прикладных тем, так и, безусловно, тем для размышления, назовем это философских тем. Итак, что же такое мужчина и женщина? Это явление, свойственное природе. Есть такое понятие, как двойственность, да, полярность. Она существует во всем в природе. Это динамический процесс, природа задает его со времен своего появления, да, с тех пор, как только что-то появилось в пространстве, в космосе, появилась двойственность. Да, и можно назвать эту двойственность, эти две разных характеристик одного и того же, как, например, мужские качества и женские. Да, или, как их часто называют в культуре Китая, или, например, в терминологии фэншуй, это инь и ян. У этого есть огромное количество, можно бесконечный перечень качеств или относящихся к этой двойственности явлений. Например, в йоге есть понятие каналов, да, энергетических каналов тела человека, по которым движется главная духовная энергия, в том числе это ида и пингала. Да, есть, например, холод и жар. Есть луна и солнце, есть земля и небо, есть форма и есть энергия, есть материал и есть функция. Есть огромное количество таких противоположностей, как вода и огонь, статичное и динамичное, горизонтальное и вертикальное. И так можно продолжать очень долго. И, естественно, мужское и женское, ну, точнее, в русле того, что я говорил, правильно сказать, женское и мужское, потому что первую часть я называл относящейся к энергии женской. Вот из этих двух энергий и состоит все наше пространство, они находятся в постоянном движении, пытаются достигнуть такого определенного баланса. Это естественный природный процесс, как ночь сменяет день, как после зимы наступает весна или лето. Так происходит все и в нашей жизни, в наших отношениях, конечно же, в нашем доме. Эти полярности, они находятся в различных фазах, в различных отношениях. Когда они отдельны, они могут созидать за счет вот этой полярности, да, как электродвигатель, электромагнитный двигатель. Он создает движение за счет того, что есть полярности, есть разная намагничность. То, за счет чего работает магнит, да, то, за счет чего и как работает компас в связи с этими магнитными линиями. То есть все происходит в этой полярности, и пока они отдельны, они способны что-то созидать. Когда они приближаются и объединяются, то они начинают поддерживать это самое уже появившееся равновесие. Ну, представьте, можно по аналогии с людьми, с мужчиной и женщиной, когда они отдельны, они наблюдают друг друга, они хотят познакомиться друг с другом, между ними что-то происходит, возгорается какое-то пламя из искры их полярности, из того события, из того явления, что они отдельны пока еще. До тех пор, пока они не познакомились близко, они находятся далеко друг от друга, они создают это притяжение. Потом, когда они объединяются, они начинают поддерживать эти отношения. Естественно, происходят, как говорится, побочные эффекты. Да? Это создание или обустройство жилого пространства, создание совместного бизнеса, естественно, появление, продолжение рода, потомства и так далее. Ну и когда-то, конечно, этот процесс заканчивается или переходит в другую фазу. То есть одно без другого существовать не может, как верх и низ, как жизнь и смерть. Это естественные процессы. Здесь можно сказать, что хотя это и полярности, но в идеале каждая из этих полярностей содержит частичку своей противоположности. Как в каждом сильном, храбром, мужественном мужчине есть чувственность, есть какие-то женские качества, есть его интуиция, есть его какие-то внутренние переживания. Также у каждой женщины, мягкой, красивой, доброй, есть сила, есть внутренняя сила, которая в нужный момент при необходимости может перерасти во внешнюю силу. И эти, можно сказать, что этот потенциал противоположности, он существует в каждом из нас. Поэтому, например, у нас от женщин не рождаются только дочери, могут родиться и сыновья, потому что есть потенциал появления противоположности, он есть в каждом из нас. И наша задача, особенно в русле организации жизни, организации пространства для жизни, это достигнуть баланса между мужским и женским. Естественно, баланса в доме и баланса в отношениях. Потому что, по сути, что такое мужчина и женщина, когда они находятся в паре, то есть то, что мы называем семьей, это, собственно, попытка достигнуть такого вселенского баланса бытия, то, что стремится осознанно или подсознательно сделать каждое живое существо, каждая личность. Есть такие критерии, я их очень часто упоминаю, без которых нельзя делать ни выводов, ни действий каких-то. Это три важных критерия, назовем это так. Да, время, место и обстоятельства. К обстоятельствам также можно отнести человеческий фактор, людей. И место, безусловно. Вот об этих двух факторах мы, наверное, больше всего и говорим на наших семинарах. Об этом больше всего говорю я. Безусловно, время имеет также иногда первостепенное значение. Но сегодня больше, как обычно, в общем-то, поговорим о людях и месте их жизни. Ведь, согласитесь, без места мы не существуем. То есть мы всегда находимся в каком-то пространстве. Мы неотделимы. И поэтому было бы странно не учитывать фактор места. Это один из трех ключевых критериев вообще нашего нахождения в пространстве данного момента. Да, нам обязательно нужно его учитывать. Как можно оценить или охарактеризовать любое жилое или нежилое пространство, так же как и мужчину и женщину, так как семью, что в семье есть активная составляющая, есть пассивная составляющая, есть что-то внешнее, есть что-то внутреннее. Так и наш дом. Он обязательно имеет активные зоны, имеет пассивные зоны. Если мы занимаемся организацией пространства, что называется, с нуля, мы проектируем с вами дом, то мы обязательно ориентируемся на множество и множество факторов. Например, если у нас есть возможность выбирать, как мы будем строить наш дом, то мы должны обязательно оглядеться и посмотреть на солнце. Потому что очевидно, что там, где солнце восходит, там, где солнце движется, находится в своей активной фазе, и помещения будут более активными. Это естественно. Поэтому, например, вас то рекомендуют по восточной части, то есть по стороне от севера до юга, скажем, со стороны востока, да, делать более активные помещения, ну, в том числе юг. Гостиные комнаты, столовые. Одна из самых активных помещений, да, это, например, кухня. Там происходит самая активная деятельность, процесс приготовления пищи, процесс приема пищи, приема гостей. Да, это вот все очень активное. И есть ее полярность этой части, да, или этой зоны. Пассивная часть дома – это спальни, это технические помещения, это санузлы, кладовые и так далее. То есть, вот если грубо свести до такого количества помещений, то правильно сориентироваться сначала нужно по солнцу. Это иногда можно сделать и в квартирах. Если у нас на разные стороны выходит квартира, то можно посмотреть, где будет больше солнца, где его будет меньше, и в зависимости от этого спланировать, где больше активности будет, где чаще мы будем, где дольше мы времени будем проводить. Надо стремиться к солнцу. Да, там больше будет нас. Там, где солнца нет, или его мало, или там оно уже садится – естественно, более спокойное, более пассивное место, там наши спальни находятся. Это, опять же, согласие с природой дает нам понимание, как мы должны обустраивать свое место для жизни. А следующий фактор, от которого мы обязательно будем отталкиваться, особенно если мы говорим уже о существующих квартирах, домах или каких-то помещениях, где мы не можем поменять это местами, именно положение окон, но мы можем изменить, например, назначение помещений. Мы отталкиваемся от чего? От входа. Вход – более активная сторона. Это, в общем-то, опять же, естественно. То есть оттуда приходит энергия, там она более активна. И достаточно странно, когда, к примеру, спальня, особенно спальня хозяев, находится где-то слишком близко ко входу. Вот мы вошли, вот у нас прихожая, и тут же сразу дверь в спальню. То есть энергия в такой спальне будет слишком активная, плюс у нас будут лишние факторы чужого влияния на эту спальню, гости, какие-то люди, которые приходят к нам по делам, они будут эту энергию, скажем, усиливать, да, внешнюю, слишком активную, которая в спальне, особенно в спальне хозяев, в таком русле не нужна. И противоположная сторона, чем дальше от входа, тем более спокойная энергия, тем более она пассивная, тем более она скрытая. По такому принципу тоже можно ориентироваться и организовывать нашу квартиру, делать планировку, понимать, где должны быть спальни. Как, опять же, мы же следуем этим принципам интуитивно. Можно посмотреть дизайн, особенно теплые страны, там, где не нужно лишних тамбуров, больших закрытых прихожих. Часто там, где тепло, мы заходим в дом, и мы сразу попадаем в так называемую там, гостиную зону, да? И living room, так называемую. Это естественно, там происходит вся активность, мы пришли в дом, мы сразу попали в эту зону, где можно присесть, отдохнуть, пообщаться, где-то не так далеко может находиться кухня, это нормально, но спален мы сразу не видим, и это хорошо. Чем дальше они сокрыты от глаз пришедшего человека, тем лучше, тем ценнее мы должны прятать то, что для нас важно. Это в хорошем смысле слова, безусловно, прятать. Но вот на эти принципы планировки обязательно стоит обращать внимание. Я в своих проектах всегда стараюсь вот эти два фактора в первую очередь учитывать. То есть влияние солнца, как оно будет светить на эти комнаты, освещать их, давать им тепло и активность, и где оно будет идти ко сну. И влияние главного входа, как далеко или близко будут находиться места для отдыха, места для спокойной, более пассивной энергии. Опять же, вот такой опыт проектирования, общения с большим количеством людей, опыт консультаций показывает мне часто такие базовые потребности людей. Я могу сказать, что сделал очень интересные выводы по тому, что говорят мне люди, что они хотят, что они чувствуют, как они говорят о своих потребностях и желаниях прямо или косвенно, или иногда они их даже не до конца осознают для себя. Но вот такую тенденцию я проследил, и я могу с ней согласиться, что в идеале у каждого члена семьи должно быть свое пространство. Это касается всех практически назначений помещений. Это в первую очередь, конечно, касается места, где мы берем силы. Можно сказать, что это мастерская или кабинет, или комната для занятий или медитации. Но в самом правильном положении у каждого члена семьи, включая детей и стариков, должна быть своя комната. Это может быть совмещение со спальней, конечно, в условиях наших небольших квартир или небольших домов. Скорее всего, это просто будет спальня, которая будет много функций в себе совмещать. Но когда у нас есть возможность сделать, например, отдельные кабинеты для хозяина дома и для хозяйки, это прекрасно. Вот сейчас, я надеюсь, весной начнется строительство одного из моих последних таких крупных достаточно проектов. Прибалтике большой жилой дом, где у каждого члена семьи есть не только своя спальня, но еще и свой кабинет. У хозяйки есть свой кабинет, у хозяина свой кабинет, есть своя спальня, и у хозяйки есть своя спальня. И я считаю, что это очень правильное, очень, знаете, такое идеальное положение дел. когда каждый из нас имеет свое, но обязательно есть что-то общее. Так было исторически, вы можете посмотреть положение дел, например, там, в царской России или в Европе прошлых веков, когда у женщины была своя комната, у мужчины своя комната, был свой кабинет, у женщины была своя какая-то дополнительная комната, где она мастерила, читала, где она занималась музыкой, танцами и так далее. И это более чем естественно. Конечно, в ситуациях небольших пространств мы неизбежно имеем общее и практически все общее. И здесь нужно понимать, что важно расставлять в этом общем свои акценты. И это, ну, такой крайне важный момент. Потому что что у нас общее? Всегда общая кухня будет, общая столовая, общая зона гостиной. А еще можно к идеальной ситуации отнести, когда санузлы у каждого свои. У женщины свой санузел и у мужчины свой санузел. И часто в проектах я делаю такие планировки, и я могу сказать, что у них абсолютно разная энергетика у этих помещений, в том числе даже санузлов. Разная планировка у этих санузлов будет, разный функционал. Например, мужчина чаще захочет такую утилитарную, очень простую, аскетичную душевую кабину, просто стеклянные стены или стеклянная дверь, и все, и трап, то есть отверстие в полу. Ему не нужно больших ванн. Чаще всего женщина хочет ванну, она хочет лечь отдохнуть, для нее контакт с водой более важен. Вот. То есть это, опять же говоря, об идеальной ситуации, но если вы имеете такую возможность, это прекрасно. Тем не менее, если у нас все это пространство общим, о каких же акцентах идет речь? А вот сейчас я открою некоторые такие секреты или важные точки, на которые стоит ориентироваться. Вообще, надо сказать, что в русле организации любого пространства, особенно когда мы говорим о жилых помещениях, есть несколько ключевых пунктов, на которые мы всегда ориентируемся. Я их достаточно часто упоминаю, и в русле вот женско-мужской энергии дома их обязательно нужно также проговорить. Первое, то, что у нас общее в дом всегда, то, что у нас одно на двоих, это вход. Вот входов для каждого своих точно быть не может. Вход в дом должен быть один. У каждого из своего кабинета или своей спальни может быть выход на террасу или на балкон, пожалуйста, сколько угодно, это второстепенные входы. Но вход в дом должен быть только один. И здесь есть некоторый нюанс, что если вы хотите баланса мужского и женского, инь и ян, вот этих аспектов, вот этих полярностей, то лучше стремиться, чтобы дверь, вход в дом, в квартиру, на участок была ближе к центру. Да, угловые входы, они очень сильно и меняют энергию, и получается она с перекосом, что называется, потому что в зависимости от того, в каком углу или с какой стороны заходит энергия. Представьте, опять же, я часто рассказываю на своих обучающих семинарах такой пример хороший. Кто изучал, например, в университете или самостоятельно аэродинамику или гидравлику, может хорошо понять этот процесс, что если мы в какое-то замкнутое пространство, там, квадратной, прямоугольной формы, например, ближе к углу будем подавать воздух, то он будет, попадая в пространство, естественно, закручиваться управляемой или ограничиваемой формой этого пространства. Ну, то есть мы говорим, например, о доме. Если мы сместили, к примеру, в какой-то угол этот вход, то энергия будет закручиваться, и будет закручиваться в одну сторону, создавая однонаправленное движение в этом доме. Если мы сдвинем в другой угол, то энергия внутри будет закручиваться в совершенно противоположную сторону. Если мы смещаем ближе к центру вход, то есть это может быть центр или плюс-минус по бокам от центра, то есть там уже нужно зависеть от пропорций, нужно смотреть на каждый конкретный объект, то энергия будет более целостно распределяться по всему дому. Это вот такой момент относительно входа, потому что часто делают вход, исходя из каких-то соображений якобы удобства, делают где-то в углу, тем самым очень сильно ослабляют баланс энергии в доме. Следующий момент, который я всегда упоминаю, это центр. Это, собственно, то самое место, откуда входящая через главную дверь энергия, она там уже распределяется по всему дому равномерно. Он должен быть максимально свободен, и он должен присутствовать в доме как потенциал развития всего, что будет в нем происходить, как свободное пространство для творчества. И два других момента, которые мы рассматриваем в жилом пространстве в первую очередь, это, конечно, кухня и спальня. Астрология и Васту говорят, что кухня находится под управлением планеты Марс. Да, мужской, агрессивной, страстной, жесткой. Естественно, потому что ножи, сковородки, огонь, разделка – все это очень технологично, много разного оборудования. Безусловно, это энергия планеты Марс, планеты технологий. Спальня находится под покровительством Олеся. Кто покровительствует спальне, как вы думаете?
Венера, видимо.
Безусловно. То есть это женская сторона энергии. Это планета, отвечающая за отношения между мужчиной и женщиной, за красоту, за изящество, да, за роскошь, за изысканность. Вот Марс и Венера, супруги, если мы возьмем мифологию, да, или Арес и Афродита, если мы будем рассматривать женскую и мужскую энергию, или просто мы рассматриваем дом, мы идем вот по этим четырем пунктам. Я считаю, что это первостепенные вещи. Теперь по каждому из них. Давайте будем идти, будем смотреть, что и как. Ну, давайте, коли сегодня мужской день, начнем с кухни. Да, и тут есть множество тоже моментов. Каждое помещение точно так же, как, знаете, есть принцип фрактальности. То есть все подобно в каждой точке пространства. То есть если мы говорим, что кухня более огненное пространство, да, более такое марсианское пространство, при этом часто женщина находится в этом пространстве больше времени. И в принципе это естественно. Так она с этой мужской энергией взаимодействует, контактирует. И опять же, обратите внимание, что она там делает. Она там создает, творит еду, готовит. То есть она своей женской энергией посредством мужской энергии, энергии огня, энергии значит, техники какой-то, ножей, сковородок, микроволновок там, и всего остальное, она приготавливает пищу, то есть что-то появляется, что-то рождается благодаря женской и мужской энергии. И вот на кухне, хотя она такая огненная достаточно, да, есть также два элемента, женский и мужской, огонь мужской и вода, это женский элемент, да, связанный, естественно, с вкусом, с чувством умиротворения. Здесь на кухне важно соблюдать принципы баланса и гармонии этих двух элементов. Это то, на что стоит обращать внимание, уже говоря о конкретике данного помещения. Я об этом, в общем-то, часто упоминаю, то, что у нас такие два объекта, которые являются ключевыми, базовыми, это плита, элемент огня, и мойка, элемент воды, они должны занимать определенное положение. Желательно их размещать так, чтобы они были, например, на одной линии или под 90 градусов, чтобы между ними было расстояние не менее, там, скажем, 60-70 сантиметров, 80 метров, хотя бы так. Чтобы они не конфликтовали друг с другом. Чтобы между ними было пространство, где происходит как раз готовка, нарезка, сервировка там, и так далее. Здесь есть еще несколько нюансов. То, что плиту желательно всегда располагать у стены. Потому что плита – это место, где происходит в том числе расходы, да, семьи, плита всегда связана с деньгами. И если у нее есть защита, у этой плиты есть так называемая гора за ней, то этот поток, этот денежный поток, в том числе просто расходы, потребление назовем это. В общем-то, это должно быть, на мой взгляд, очевидно, потому что у нас по-прежнему уходит много денег на пропитание, и в переносном смысле мы кладем в топку очень много энергии, чтобы питаться, чтобы одеваться, чтобы развиваться. Это связано поэтому с плитой. Здесь, еще раз, за плитой должно быть закрытое пространство, не должно быть окно. О кухонных островках. Здесь не буду углубляться, уходить в эту тему. Это отдельная тема, о ней очень долго можно говорить. Но скажу косвенно, так коснемся просто, что остров, он может иметь место на кухне, но только для разделки, для хранения, как барный стол, просто чтобы на сидеть. Но на нем не должно быть мойки или плиты. Таким образом, у нас происходит разделение, да, разрыв между мужской и женской энергией. Они находятся друг напротив друга через проем какой-то, да, через пролет. И это не совсем правильно. Потому что представьте, что женщина с мужчиной вместе готовит на кухне. Я надеюсь, что многие этот опыт переживают. Я, например, очень люблю готовить вместе с женой. И мы находимся вместе. В прямом смысле слова, рука об руку. Мы стоим рядом друг с другом, смотрим в одну сторону, на одной готовочной поверхности. Кто-то в данный момент готовит у плиты, кто-то сейчас занимается мойкой или посудой, или продуктов. И мы находимся с ней вместе, как бы под руку. Представьте положение дел, когда у нас есть остров, и на острове находится один из этих объектов. Что тогда? Получается, что нам придется стать друг другу спиной и готовить вот в таком положении. И, соответственно, энергия наша будет друг другу противостоять. Здесь неизбежны конфликты, статистика консультаций, статистика специалистов, особенно фэншуй, который этой теме большое внимание уделяет, говорит о том, что вот это неблагоприятная картина, и очень часто она является символом плохих отношений в семье. Да? Одно из другого вытекает, что первично здесь в данный момент не принципиально, важен сам факт. Поэтому на это обращайте внимание. Конечно, чистота на кухне, удобство этой кухни, цвет этой кухни. Это может быть светлые оттенки, но тогда обязательно нужно добавлять акценты желтого, оранжевого, красного цвета. Опять же, по простому принципу, что кухня – это место, где мы готовим и едим. Значит, у нас должно быть правильное пищеварение. Должны быть, как я часто говорю, пищеварительные оттенки. Вот те, что я перечислил, связанные с солнцем, безусловно, потому что солнце помогает нам переваривать пищу. И такие оттенки на кухне должны присутствовать. Желательно, очень желательно. Стол, обеденный стол. Такой момент, который вообще нельзя упускать из виду, потому что его надежность, его положение на кухне, оно говорит о том, какое положение дел в семье. Например, к сожалению, маленькие пространства, маленьких квартирок, где непонятно, как на там, 5-6 метрах квадратных разместить не то, что обеденный стол нормальный, а вообще все кухонное оборудование, то столик приходится делать очень маленьким, и мы каким-то полубоком сидим у этого столика. Но из этого можно сделать часто простой вывод, что в семье не все в порядке, что мы не можем, например, расширить свои условия жилищные, да, что нам не хватает энергии. Но даже в такой ситуации важно посмотреть, как это место организовано. Сам стол – символ надежности и стабильности. Безусловно, это должны быть крепкие, сильные, надежные материалы. В идеале, на мой взгляд, это деревянный, массивный, хороший стол. Стеклянных столов на кухне я бы рекомендовал избегать, потому что у нас возникает состояние подсознательное, часто осознанное страха. Мы боимся, что у нас упадет тарелка или что мы сами упадем. Это как стеклянный пол. Да, здесь нужно этого избегать, потому что нарушается спокойствие на кухне, а из этого очень много вытекающих последствий может произойти. Есть еще интересный момент. Если вы хотите гармонии, баланса в семье, если женщины, вот сейчас секрет для женщин такой, праздничный секрет от мужчины для женщин. Если женщины хотят, чтобы мужчина готовил с ними вместе на кухне. Олеся, как вы думаете, что для этого нужно? Ну, не часто мужчины готовят. Mm-hmm. Это бывает, что редко они там появляются, или они не любят почему-то, или у них нет времени. А вот женщина, она хочет, чтобы он ей помог или сам приготовил. Что для этого нужно, как вы думаете?
Ну, как минимум, надо ему сказать об этом. Или дать понять. Ну, конечно, как-то надо вдохновить. Но есть мужья, которым достаточно сказать. И они, в общем-то, готовы помочь. Ну, естественно, какая-то причина должна быть. Но так как это не совсем мужское дело, как большинство людей, наверное, считает, хотя есть часть, которая утверждает, что кухня – это только для мужчин, потому что самые талантливые повара – это мужчины. Вот так. И если в среднем у нас в семье больше этим женщины занимаются, то мужчину должно что-то привлечь. Вот чем-то заинтересовать надо. Пока не придумала, чем.
Согласен, согласен. Абсолютно правильный ход мыслей. А привлечь чем? Я могу сказать с точки зрения теории и по собственному опыту, что мужчина в целом существо достаточно утилитарное. То есть ему нужно удобство, функциональность. Отсюда очень простой вывод, на мой взгляд, что кухня должна быть удобна обоим. Потому что для женщины понятие удобства совершенно может быть другим, и чаще всего это именно так. И она должна не то чтобы пожертвовать, но она должна, организовывая свою кухню или заранее, или уже когда она есть, сделать так, чтобы пространство для мужчины было удобным. Здесь, знаете, чем меньше в общих помещениях будет так называемых каких-то няшек, как это сейчас принято говорить, да, каких-то красивых штучек, слишком много декора нефункционального, то мужчине просто не будет хотеться там находиться. Мужчине нужно пространство, он должен разнести руки в стороны и махать ими со всей силы, да, например, разделывая что-то, какую-нибудь шинкуя капусту, ему ничего не должно мешать. Женщины достаточно компактны часто, им достаточно там 20 квадратных сантиметров, чтобы что-нибудь нарезать, тут же это положить в кастрюльку и поставить вариться на одну свободную конфорку. То есть, ну, это может быть мой личный опыт, хотя я часто бываю в разных квартирах и домах и вижу ситуацию похожую. Мужчине нужен эфир, мужчине нужно пространство. И не зря считается, что все-таки мужская половина поваров, она более, по крайней мере, просто известна, потому что им помогает Марс. Марс – это кухня, и Марс – это мужская планета. Здесь складываются воедино два таких марсианских качества, и мужчина там чувствует себя как рыба в воде или, скажем, как дрова в огне. То есть он здесь творит вовсю. Поэтому женщина должна, безусловно, или попросить. Но есть другой вариант, когда женщина не просит. И в идеале здравомыслящая, мудрая женщина, она очень редко просит. Она делает все так, чтобы происходило все само. Если она дает такое пространство мужчине, то ему ничего не останется, как просто действовать. Потому что женщина – это пространство, да, а мужчина – это действие в этом пространстве. И вот такой секрет, это мой личный опыт, это опыт множества других людей, что мужчине нужно дать пространство действовать. Ему нужно дать это не только просто местом, ему нужно дать это декором, отделкой. То есть те помещения, в которых вам хотелось бы, чтобы мужчина проявлял свою активность, они не должны его отталкивать или отпугивать излишним количеством цветочков, рюшечек на шторках, бантиков каких-нибудь на баночках. Понимаете? Все очень просто. Да, кухня – это сейчас, к сожалению, только женская вотчина. А я считаю, что это не совсем правильно. Потому что я как раз отношусь к тому классу людей или мужчин, о которых Олеся говорит, что мужчины хорошо готовят, но я не противопоставляю мужчин женщинам. Я считаю, что у них это очень хорошо получается вместе. Иногда гораздо лучше, чем по отдельности. Если вы хотите этого взаимодействия, а это невероятно сближает и влияет на семейные отношения, потому что вы занимаетесь вместе настоящим, живым и наглядным процессом творчества. Ничего так не объединяет, как совместная деятельность, как говорил Кот Матроскин. Да. Совместный труд он объединяет, он говорил, я помню, в мультике про Простоквашино. И он был абсолютно прав. Поэтому создавайте ситуации, милые женщины, в которых мужчина захочет действовать, проявить себя и делать это регулярно. Чтобы это было регулярно, это пространство всегда должно быть универсальным. То есть вначале я сказал, что в идеале у каждого свое, но то, что у нас общее, то, что у нас используется всеми, должно быть удобно, красиво, понятно и комфортно всем. И здесь кто-то чем-то должен чуть-чуть жертвовать, что-то привносить свое. Я просто очень много видел разных кухонь, разных пространств, и женщины жалуются прямо или косвенно на то, что мужчина там не появляется. А вот там все, что я выше перечислял, просто чрезмерное количество няшечек на квадратный сантиметр. Мужчине просто не хочется там быть, потому что это не его энергия. Она его немножко отталкивает, смущает и так далее. До бесконечности можно найти причин, что не так в этом пространстве. Поэтому следите вот за этим пунктом. Что еще? Что еще важно на кухне? Есть еще момент положения людей во время приема пищи. Как в кабинете, например, в рабочем, хорошо иметь спокойное, защищенное положение. Хозяин и хозяйка должны сидеть так, чтобы им было спокойно, чтобы они чувствовали себя стабильно и уверенно. Конечно, в идеале это когда за спиной есть стена и есть обзор в сторону входа в эту комнату. Вообще считается, что хозяин дома, если все-таки есть некая плюс-минус иерархия в семье, что мужчина, он хозяин, он защитник, хотя бы исходя из функциональности, да, что мужчина защитник, значит он, что он должен находиться в положении, в котором он максимально условно контролирует ситуацию. Он должен видеть дверь, он должен видеть перед собой всю кухню. Для этого он должен сидеть спиной к стене, лицом к двери. И за столом, за надежным, крепким столом и стулом. Женщина где-то здесь же, с одной из сторон стола, в которой ей удобно, например, подойти, если нужно что-то сделать, или просто она сидит так, чтобы ей тоже было удобно. Сколько раз я замечал, слышал, и я прекрасно понимаю всю эту историю, когда бедная женщина мечется по кухне, ей нет места за столом, потому что он или слишком маленький, или там все время, например, дети, они то прибегают, то убегают, а она, как журавль на одной ножке, где-то сбоку стоит и не может присесть. И, конечно, ни о каком балансе мужской и женской энергии здесь речи идти не может. Потому что как у мужчины, так и у женщины должно быть спокойное и стабильное место для того, чтобы сесть и покушать вместе. Отсюда, кстати, мое глубокое убеждение, которое, опять же, подтверждается мастерами, мудрецами, что сначала должны обедать хозяева семьи, а потом только дети. Понятно, что если у нас пришли гости, то мы сажаем их первыми за стол, но мы должны быть рядом с ними в этот момент, то есть вместе. Потом у нас как бы принято наоборот, но в идеале дети кушают потом, если им нет сразу места за столом. Или им делается отдельный стол, если пришли гости. Потому что положение, когда дети садятся на шею, оно настолько распространенное по очень большому количеству причин. В том числе и то, что мы отдаем им неосознанно силу и власть в своем доме, в своей жизни и так далее. Это не совсем правильно с точки зрения иерархии. Отсюда возникает множество конфликтов родителей и детей. Что в таких ситуациях приоритет всегда в сторону родителей, нежели в сторону детей. И, конечно, не надо забывать о том, что каждая женщина должна чувствовать себя не только во время готовки хорошо, но и во время приема пищи. У нее должно быть правильное, комфортное, спокойное и удобное место. Об этом многие женщины забывают, они здесь жертвуют во благо детей, во благо гостей, во благо мужа и так далее. Да, но это совершенно неправильно, если женщина хочет себя чувствовать полноценной в этот момент. Поэтому, милые дамы, пожалуйста, отведите себе место правильно, так, чтобы и вы, и супруг чувствовали себя там комфортно и уютно. Ну, в общем, наверное, здесь нужно еще один момент такой сказать. Я так думаю, что о спальне я скажу уже в следующий раз. Там тоже очень много интересных будет критериев, по которым нужно организовать пространство, если вы хотите этого самого баланса. Гармонии, счастья и, естественно, если вы хотите комфортных, правильных, душевных и духовных взаимоотношений в семье. Вот, а спальня тогда давайте в следующий раз. А здесь, наверное, нужно еще пару секретов открыть. Для тех, вот мы все говорим о женском и мужском, о парности, о семье, о супругах. Но не у всех есть в данный момент пара, или они ее потеряли, или они находятся в поиске. И здесь очень много моментов, которые нужно учесть, и очень много ошибок, которые люди совершают на пути поиска своей половинки, своей пары. Есть такие понятия даже, квартира холостяка или одинокой женщины. Да, и очень много стереотипных вещей и стереотипных ошибок, которые допускают люди, если они, конечно, хотят эту пару свою найти в жизни. Очень простой пример. Мы заходим на кухню в квартире холостяка, и что мы видим? Одна вилка, один нож, одна ложка, одна кастрюлька, одна тарелка и одна чашка. Вот, в общем-то, и все. Понятно, что посуда может быть больше на случай прихода гостей, но в целом вот все, что можно увидеть в обозримом пространстве. Если такой человек хочет обрести полноценную, здоровую, правильную семейную жизнь, да, найти свою пару, это может относиться и к девушке, и к мужчине, так не должно быть. Все должно быть парно. Есть же такая древняя традиция, что по бокам от кровати есть в Европе такая, знаете, традиция, у них уточки молодоженам дарят, и они этих уточек ставят в спальне по бокам, парную обязательно, парную такую конструкцию. Да? Вот здесь то же самое. Если вы хотите жить с кем-то вдвоем, то даже если вы этим не пользуетесь, вы должны все иметь по парам. Всего должно быть по парам. То есть посуда, постель – это как минимум две подушки обязательно, даже если вы один спите. Прикроватные тумбы. Я часто занимаюсь дизайном интерьера с точки зрения васту, фэншуй, и часто обращаются, конечно же, одинокие люди, которые хотят это положение дел изменить. И что у них на момент до того, как они начали делать дизайн? Это небольшая, маленькая кровать, рядом одна тумбочка. Ну и, собственно, это похоже на что? Общежитие просто. Она живет или он один, зачем ему больше, и одна тумбочка. Если же вы хотите что-то в этом изменить, то нужно кровать такую, чтобы на ней сразу могли уместиться двое людей. Это как минимум практично, если что. И, естественно, должна быть симметрия. Должно быть две прикроватных тумбочки. Должно быть два светильника, если они есть. То есть всего должно быть по парам. Картины, которые вешаются где-то. Декор для двоих. Да? То есть такая, в общем смысле, назовем это симметрия и парность. Она должна присутствовать во всем. Везде и почти в каждой комнате. Если вы, конечно, еще не хотите эту парность в своей жизни. Важный момент – это образы. Очень часто бессознательно люди одинокие, или страдающие, или находящиеся в каком-то тяжелом положении ментальном, они образы своего вот этого тягостного сознания еще проецируют на интерьер. Это какие-то страшные картины. Это нецелостные формы, например, скульптуры, у которых где-то вырваны края, отломаны, треснутые вещи. Да, такого не должно быть, если вы хотите целостность, если вы хотите баланс. То есть позитивные образы. Опять же, даже на этих картинах, фотографиях тогда должны быть парные образы. Даже если это природа, нужно понимать, что это не одно сухое дерево в пустыне должно быть. Здесь у меня очень хороший есть пример. Я запомнил его очень хорошо. Это было достаточно давно. Я был с семинаром в Литве и ездил на консультации в квартиры и дома к людям. И было одной семейной пары, достаточно уже взрослой. Мы попали в спальню в итоге. Муж, естественно, как это бывает всегда, скептически ко всему этому отнесся. Супруга была очень энтузиастична, ей было интересно правильно организовать свое пространство, потому что она чувствовала, ну, что всегда такое бывает в жизни, период какой-то у них напряженный в отношениях. Мы заходим в спальню, и что я вижу? Ну, первое, что я ощущаю, это мгновенное желание оттуда выйти. Почему? Потому что прямо напротив кровати висела огромная картина, такая абстрактная картина, которая вызывала общее ощущение страха, даже можно сказать где-то паники. Да, все-таки я смог как-то побороть свой страх, войти в комнату, и мы начали интересоваться. Я спрашивал у хозяйки, что это за картина, почему она здесь. Она мне рассказала, что она сама часто пишет картины, это ее хобби, дома их достаточно много, они в основном красивые, но почему-то вот в спальне оказалась очень сложная энергетически картины. Она говорит, что я ее рисовала в момент, когда у нас были очень тяжелые, сложные отношения с мужем. И зачем-то, по непонятной даже для себя причине, она решила ее еще и повесить в спальне. И теперь у них отношения напряженные. Они хотят их поддерживать, они хотят быть вместе, но напряжение тяжело уходит, оно не пропадает. Я посоветовал ей эту картину как можно дальше и как можно быстрее из спальни убрать. Мы продолжали консультацию достаточно долго, там несколько часов, потому что трехэтажный дом, пока мы все обошли, все обговорили. В конце концов, супруг все это время сидел просто в столовой, пил кофе, смотрел телевизор и не включался в беседу. Потом на какой-то момент я оставил их вдвоем, и после этого мне нужно было уходить. И что я вижу в конце, когда мне нужно уже покидать их дом, я прощаюсь с ними, супруг довольный, улыбчивый, веселый, подходит ко мне, отводит меня в сторону, жмет мне руку до треска и благодарит за то, что я убрал эту картину из спальни. Он мечтал об этом на протяжении нескольких месяцев, потому что она его пугала, угнетала, ему не хотелось вообще находиться в этой спальне. А сказать это прямо в связи с тем, что у них напряженные отношения, он не мог, потому что думал, что жена сочтет его каким-то ненормальным. Представляете, такая вот ситуация. И он настолько воодушевился и вдохновился этим, что они оба, просто улыбаясь, прощались со мной, стояли на пороге, очень довольные. Весь скептицизм на этом у мужчины рассеялся просто за минуту. Понимаете? И вот это очень один из множества-множества пунктов, которые им могли бы изменить ситуацию с отношениями. То, о чем мы сегодня говорим. То есть образы, которые мы используем, и мысли-образы, и визуальные образы, они очень сильно влияют. Проведите после нашего семинара, даю вам всем домашнее задание. Проведите ревизию, проведите анализ и оценку того, что находится у вас в доме, в квартире, в кабинете, в офисе, где вы работаете, что вокруг вас и чего вы хотите. А потом соотнесите эти два момента. То, что я хочу, и что у меня есть. И как то, что у меня есть, способствует достижению того, что я хочу. Гармоничных отношений, целостного, спокойного состояния сознания, духовного развития, да, душевного спокойствия. Почувствуйте, есть у вас душевность или есть слишком много лишних вещей, образов, лишних мыслей. Вот это очень важно. Поэтому старайтесь этот момент учитывать. И последнее, что хочется сказать именно сегодня, то, что, с чего я начинаю, как обычно, конечно, это благодарность. Что мы делали весь наш эфир? Мы искали какие-то проблемные места, можно сказать, недостатки, чтобы их исправить. Но часто из-за того, что мы видим недостатки в другом человеке, мы к нему все хуже и хуже относимся, мы виним его в этом, мы начинаем его недостатков. Но я совсем недавно прочитал статью одного буддийского монаха, который присутствовал при одном интересном разговоре наставления взрослого человека своему зятю. И он сказал, что если ты любишь мою дочь, то ты должен принять ее недостатки. Потому что если бы не было этих недостатков, то человек, в котором они есть, он, это, точнее, человек, в котором бы их не было, он был бы с кем-то еще, кто лучше нас. Поэтому любите те недостатки в другом человеке, которые дают возможность вам быть вместе и вместе развиваться. Естественно, без насилия, без давления, а с любовью, естественно. То есть помогать друг другу, эти недостатки не находить друг в друге, а находить их в себе и вместе с ними что-то делать. Еще раз, если бы не было этих недостатков в другом человеке, он, скорее всего, был бы с кем-то еще, но не с нами. За это нужно ценить наших партнеров, наших друзей, и любить их, и, естественно, благодарить за то, что они сейчас с нами именно благодаря этому. Потому что баланс чистого и грязного, баланс белого и черного, он в каждом из нас присутствует, есть и то, и другое. И это нужно научиться принимать. Я вам искренне этого желаю.
Спасибо большое. Интересный сегодня эфир, особенно концовка мне понравилась. Спасибо, Иван. Если у кого-то есть вопросы, можно нам присылать. Я вижу, что прямо в эту секунду еще пришел новый вопрос. Нет, это отзыв. С удовольствием слушаю каждый эфир. Огромное спасибо за лекции. Это написала Ольга. Домашнее задание выполню.
Отлично. Надеюсь, что Ольгу поддержат многие. Это очень важный момент. Спасибо, Ольга.
А вопрос у нас есть общего характера. Спрашивают, какая часть квартиры отвечает за здоровье? Если полугодовалый ребенок с рождения постоянно болеет, что можно изменить по ВАСТу?
Нужно провести тот самый анализ сначала, чтобы оценить. Все части квартиры отвечают за здоровье, нет отдельных, которые отвечают за него каким-то особенным образом. Конечно, это кухня, конечно, это спальня, но так можно продолжать список, пройдясь по всем комнатам. Если болезни преследуют людей, нужно смотреть на пространство в целом, нужно смотреть на него с позиции баланса элементов, смотреть на него с позиции чистоты во всех отношениях, потому что очень часто мы перестаем замечать сложности, мы перестаем замечать какие-то достоинства или недостатки в других людях, мы перестаем замечать это в нашем пространстве. В нашем доме или квартире, как человек привыкает хромать, если он где-то сильно уколол ногу и иногда не может перестать этого делать, ему для этого обязательно нужно вернуться своим умом и своим сознанием к ситуации, к травмирующей ситуации, чтобы понять, что уже, в общем-то, больше хромать не нужно, нога давно зажила. В случае пространства то же самое, нужно оценить его со всех сторон, провести полную ревизию по всем пунктам. А этих пунктов десятки и десятки, мы проговорили за десятки часов наших семинаров, поэтому или нужно смотреть эту квартиру вместе, разбирать ее на консультации, или занимайтесь этим самостоятельно, пройдитесь по ней, по всем помещениям, по всем характеристикам, посмотрите, что может быть не так.
Угу. Хорошо, спасибо. На сегодня у нас вопросов нет. Сегодня праздник, люди отдыхают от вопросов, наверное.
Наверное, да.
Но в любом случае, те, кто даже сегодня в течение часа были не с нами, у них всегда будет возможность переслушать этот эфир не 23 февраля, а в любое другое время или дату. Так что, Иван, спасибо вам большое, и мы будем рады встрече через неделю.
Спасибо, Олеся. Спасибо, друзья. Я желаю мир вашему дому, желаю вам любви, найти, обрести и продолжать счастливую жизнь в своей паре. С праздником вас, друзья! До новых встреч!